Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Мамука Мамулашвілі, керівник грузинського легіону, який допомагає, звісно, Збройним силам України нищити ворога, російських окупантів. Мамука, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Приветствую вас, приветствую.
Могу ли я спросить, можете ли вы говорить, где вы сейчас находитесь?
Знаєте, я скажу в общих чертах, наші частини, в принципі, знаходяться як на восточній частині фронту, так і на южній, ісходя з того, що грузинський легіон численно дуже вирос за останні місяці, у нас є можливість вже, скажімо так, по всій лінії фронту проводити спецоперації.
Это очень-очень круто, что грузинский легион стал еще больше. Для нас это действительно очень хорошие новости. Я из того, что знаю, вы, грузинский легион, да, участвовал в освобождении Лимана. Могли бы вы рассказать, как это было? Потому что, знаете, у некоторых может сложиться впечатление, ну, что там русские сами куда-то побежали, сами убежали, и, в принципе, вот так мы освободили этот город. Разумеется, это не так. Расскажите, как это было.
Знаєте, в общих чертах, в принципі, контрнаступательна операція довольно удачно йде на всіх лініях. То, що касається Лимана, участвували несколько наших спецгруп, були ранені 4 наших бойця. Вот, при одном бою было уничтожено более 20 живой силы, 20 человек живой силы противника. И Лиман – это стратегическое направление, в принципе, которое открывает уже в дальнейшем возможность наступления на Луганскую область также. Так что в общих чертах вот такая ситуация.
Хорошо, ну вот, значит, представитель восточной группировки вооруженных сил Украины, такой Сергей Череватый, он сообщил о том, что в Лимане, ну, во-первых, оборона противника в Лимане была очень мощной, потому что у них же было, скажем, такой приказ, да, держаться там до конца, не отступать и так далее, и вот там, значит, 752-й мотострелковый полк, подразделение БАРС, русский легион и так далее, и так далее, и так далее. Кого там увидел грузинский легион?
Грузинский легион там увидел группирование Вагнера. И дело в том, что Лиманский, скажем так, узел дороги, он открывает многие направления. Потому им было указано не сдавать данный населенный пункт. И, в принципе, я бы не сказал, что там было легко. Так что ушли довольно интенсивные бои. И по сей день, в принципе, бои продолжаются в прибрежных, так сказать, местностях.
Ну, мы можем судить также о количестве уничтоженных россиян. Можем судить по двум репортажам. Они сразу были опубликованы после того, как официально объявили о том, что Лиман освобожден. Да, было, значит, немецкое издание Bild и американское издание Wall Street Journal. И те говорят о том, что ну, на тех улицах, на которых
да,
они были...
количество противников было уничтожено в населенных пунктах. И также довольно большое количество было взято в плен. Также было, можно саркастически сказать, русскими поставлено еще вооружение для украинской армии.
Вы видели, наверное, тоже эту новость о том, что... Я сейчас забыл, по-моему, это Wall Street Journal написали или Washington Post о том, что Россия стала главным поставщиком Украине оружия. То есть больше поставила,
чем... Ну, после Соединенных Штатов... Я бы сказал, после Соединенных Штатов Россия сегодня второй поставщик по вооружению украинской армии.
Вы были ли вы в Лимане? Ну, я просто хочу спросить, что вы там видели, если ну, вы лично заходили в этот город?
Знаете, я не хочу просто в детали входить, потому что все-таки идет контрнаступательная операция, и у меня нет полномочий, так сказать, распространять много информации. Ну, были довольно сложные бои.
Хорошо. Видели ли вы уже чмобиков, так мы называем, частично мобилизированных из России? Это вот эти 200 или 300 тысяч, которые они сначала пообещали призвать. Появлялись ли они уже в поле вашего зрения?
Знаете, есть довольно сложно понять, кто есть кто, потому что, в принципе, российская армия и состоит вот из таких же мобилизированных, которых мобилизируют и сейчас. Так что особой разницы между регулярной армией и тех, кого мобилизируют, я бы сказал, что есть большая разница. Так что в какой-то мере, я думаю, да, они были, но мы не занимаемся тем, чтобы расспрашивать, они мобилизировались сейчас или... они были в регулярной армии, так что я думаю, все-таки были, но конкретно мы их об этом не спрашивали, не было возможности.
Да, понимаем, но вам точно нет времени на сортировку тех или иных пленных. А вот если говорить, вы уже сказали, что были, скажем, в районе Лимана представители так называемой ЧВК «Вагнер», они же себя позиционируют как профессиональные военные, которые лучше знают, лучше все умеют. Вот что бы вы могли о них сказать?
Знаете, я бы сказал, по сравнению с опытом украинской армии, ну, «Вагнер» воевал в основном в Сирии. У них нет такого опыта войны, и тем более войны в Украине, какой есть у нас. Так что говорить, что они чем-то отличаются от других частей, особо нет. Ну, может быть, нашивками на руке больше ничего их особо не отличает. Есть профессионалы в одиночных случаях, но без боевого опыта, я бы сказал. Есть люди, которые прошли какую подготовку.
Хочу еще,
были уничтожены.
Хочу еще с вами еще одну тему обсудить. Мы сейчас видим, как на официальном уровне в России, на уровне, скажем, российской пропаганды, начали очень сильно, публично критиковать российское Министерство обороны. Более того, мы даже увидели, что вот этот гауляйтер херсонский, есть такой Стримаусов, не буду говорить, как его еще называют, неважно, он выступил в том числе против Шойгу, то есть министра обороны Российской Федерации. До этого это все-таки было табу. Как вы это оцениваете? Что это означает, на ваш взгляд?
Знаете, это означает, что в политических кругах уже есть разные мнения. Многие политики, которые поддерживали Путина и спецоперацию, уже практически не хотят в этом участвовать и не знают, как выйти. Это политическое, скажем так, политическое усилие западных стран, потому что эти люди все подвергаются практически санкциям. И это довольно сложные для них санкции, потому что всю жизнь они коррумпированными схемами накапливали финансы, которые сейчас под угрозой, и, конечно же, они пытаются вылезти. И я думаю, как раз сейчас время, когда начнется уже сопротивление тех сил, которые не хотят терять свои накопленные финансы, и те, которые все еще за спецоперацию. Так что это естественный процесс, как и в самой России практически идет процесс развала и дефрагментации России на республики, из которых она состоит. То же самое происходит и в политических кругах.
Хорошо, но мы же понимаем, да, что российские пропагандисты говорят только то, что им приказывают из Кремля. У них там есть отдельный куратор, такой человек по фамилии Громов, который просто им говорит, вот сегодня вы должны вот это сказать, завтра вот это. И когда у Соловьева, Симоньян и так далее появляется критика Министерства обороны, ну, можно сделать вывод, что это Кремль хочет, чтобы так говорили. Означает ли это, что, ну вот сейчас на это Министерство обороны хотят и свернуть все неудачи, ну все то, что не удалось российской армии и не удастся, разумеется, на территории Украины?
Знаете, это российская пропаганда, она такая же непредсказуемая, как и, можно сказать, в плохом смысле российская армия. То есть они будут говорить то, что нужно сегодня Путину, но тем не менее это не меняет реальную ситуацию происходящего в Украине. Так что вполне возможно, да, там идет, я думаю, противоборство разных политических групп, и довольно сложно определить сейчас, в каком направлении будет играть российская пропаганда, как одно из подразделений, скажем так, политических в России. Так что анализ сделать на данном этапе, я думаю, довольно сложно.
А как вы оцениваете то, что заявил Рамзан Кадыров, да, глава Чечни? Значит, он, во-первых, обвинил в том, что, ну, вооруженные силы Украины освободили Лиман, там, одного генерала, такого Лапина, и сразу после этого от Путина на свой день рождения он получил звание генерал-полковника. Означает ли это, ну, вы ожидаете ли вы усиления этой фигуры? Ожидаете ли вы того, что, ну, не знаю, например, на фронте начнет появляться больше кадыровцев, известных как ТикТок войска?
Знаете, это никак не повлияет на ситуацию на фронте, если они будут появляться, а то, что появилось, их уже нет в данном случае. И в будущем их появление не меняет абсолютно ничего. Ну, то, что у них борода длиннее, чем у других, это не означает, что они могут больше, чем другие. То есть, ну, это группировка войск, которая абсолютно бесполезна на фронте. И так же, как бесполезен и Кадыров. Единственное, чем Кадыров сегодня заслужил звание, почести и дополнительные финансы, это то, чтобы Чечня сейчас не начала, не начались внутренние процессы выхода Чечни из России. И я думаю, Кадыров будет один из первых, кто это начнет. Так что в данном случае Путин просто приглаживает его еще раз, чтобы как-то этот процесс оттянуть. Процесс, который, безусловно, начнется.
Со стороны украинского правительства, или, скажем так, президент Украины Владимир Зеленский, он записывал обращение даже на русском языке, он обращался в том числе к народам Северного Кавказа, к тем республикам, да, которые сейчас пока еще находятся в составе Российской Федерации, ну и говорил им, что смотрите, либо не идите на эту войну, потому что мы вас тут уничтожим, либо сдавайтесь сразу в плен. Как вы оцениваете, скажем так, потенциал того, что вот именно кавказские народы, представители кавказских народов будут сдаваться в плен?
Знаете, я вам скажу одну деталь из кавказского характера, что характеризует кавказцев. Кавказцы воюют хорошо только в том случае, когда они защищают свою землю. Когда они понимают внутренне, что это не их земля, и они делают плохо. Вот я хочу, чтобы украинцы это поняли. Они воевать не смогут и не будут, как бы они этого не хотели. Если единственная их мотивация является финансовая сторона, они не будут воевать. Так что в любом случае они будут стараться или не пойти на войну, или же сдаться в плен, потому что они понимают, что это не война, в которой они должны участвовать. То же самое и с кадыровцами. В принципе, единственная их мотивация финансовая, и все, что они делают, они снимают тиктоки и воюют с деревьями, понимаете? И это то, что нужно показать Путину, и они предоставляют этот видеоматериал уже Путину и показывают, как воюют кадыровцы. И я думаю, исходя из того, что и Путин не особо понимает в военном деле ничего, он тоже доволен этим материалом. И вот так, в принципе, работает это с Кавказом.
Вы знаете, я действительно могу себе представить, как Путин смотрит, как кадыровцы стреляют по кустам, а таких видео довольно много, они уже сняли, и радуются этому, возможно, думают, что действительно они там кого-то уничтожают. Мы видели, ну, скажем так, серию протестов. Мы видели протесты в Дагестане, мы видели, ну, какие-то зачатки протестов в Чечне, и по большей части это были женщины. То есть это именно женщины выходили, они протестовали, они, скажем так, ну, оказывали сопротивление силовикам, которые против них выходили. А почему женщины? А мужчины где?
Знаете, есть культ матери на Кавказе, и я думаю, женщины очень активны. Не только, скажем, в Дагестане сейчас или в Чечне. Они защищают своих детей, они не хотят, чтобы их дети погибали ни за что. Погибали в войне, в которой они не должны быть. И это лучше всего понимают женщины, к сожалению, сейчас. В Грузии, знаете, вот сейчас огромное сопротивление той волне туристов из России оказали как раз женщины. Они самые активные, они ходят по улицам, они расклеивают стикеры на русские машины и так далее. Вот очень быстро мобилизировалась женская часть населения, которая противодействует русским. Так что я не знаю, чем это вызвано, но в принципе на Кавказе очень активно сейчас ведут антироссийскую пропаганду как раз женщины.
Как вы считаете, ну вот одна из шуток, мы здесь, да, в Украине шутим, что, слушайте, россияне, ну, скажем, население России, вам же гораздо проще будет противостоять своему ОМОНу, чем вооруженным силам Украины, да, и шансов у вас победить гораздо больше, вот этот ваш ОМОН, этих силовиков, кто там у них есть, СОБР и так далее. Как вы считаете, они этого не понимают? Они не знают, что реально здесь происходит?
Знаете, конечно же, они находятся в информационном вакууме, они верят той пропаганде, которая сейчас идет. Тем не менее, люди, которые более-менее владеют информацией, они пытаются как-то пошуметь внутри, скажем так. И как раз эта часть и вызывает вот эти народные волнения. Я не знаю, насколько эта часть вырастет и насколько другая часть сможет овладеть объективной информацией, но я думаю, рано или поздно процесс разложения России начнется. Я думаю, он сейчас как раз в прогрессе. И, на мой взгляд, это произойдет как раз на Кавказе.
Ну вот есть даже мнение, знаете, о том, что в принципе эти протесты на Северном Кавказе в России могли бы принять массовый характер, если бы у этого протестного движения были лидеры. Как вы считаете, ну, почему они не появляются, и можем ли мы прогнозировать, когда они могут появиться, при каких условиях?
Знаете, при каждом появлении такого лидера, Путин этого лидера физически уничтожал. Я думаю, все-таки есть фактор страха, который довольно страшно перейти дагестанцам или чеченцам. Вот, когда начинают отчетливо показывать лидера, я думаю, этого лидера просто физически убьют. И как раз этот фактор и играет ключевую роль в данном случае.
Мы тут, значит, в эфире, мы разговаривали с главным редактором такого издания, называется «Кавказский узел». Это независимое российское издание, оно признано иноагентом, заблокировано в России, но, тем не менее, они стараются как можно больше рассказывать о том, что происходит в республиках на Северном Кавказе, в Российской Федерации. И вот мы с ним разговаривали, он говорит, а как вы себе представляете? Ну, он, значит, проводит параллели и говорит, смотрите, что это будет как Майдан в Махачкале, что это вот типа Дагестан, такая маленькая республика на отшибе России. Неужели вы верите, что вот оттуда может что-то начаться? Не из там Питера и Москвы, больших городов, да, а вот оттуда. Вот, скажем, он, я все-таки россиянин, он давно в России не живет, но тем не менее, он в это не верит. А вы только что говорили о том, что, ну, на ваш взгляд, именно с Кавказа начнется это протестное движение. Почему вы так считаете? Почему это возможно?
Знаете... Ну, есть факт этого, что это началось с Кавказа, а это началось в Чечне, и Чечня была противоборствующей стороной. Чечня была первая, хотя она одна из самых маленьких на Северном Кавказе республика, она была первая, кто начал бороться за независимость. Так что в 90-х годах это было как раз на Кавказе. Я думаю, и сейчас это вполне может начаться с Кавказа. Я очень сомневаюсь, что масса русских людей, которая не имеет представления о независимости, вдруг начнет бороться за независимость. Они просто могут после начала где-либо в Российской Федерации по этой волне подняться. Но то, чтобы это началось в России, я очень сомневаюсь, что такое вообще возможно в природе.
Ну, вот есть еще одна важная тема. Вы немножко уже коснулись этой темы. Действительно, мы видим, что большое количество россиян, они бегут именно в Грузию. И мы видим большую обеспокоенность со стороны граждан Грузии по этому поводу. Растут цены. Плюс мы понимаем, что это, ну вот, скажем, мои коллеги разговаривали здесь в эфире с нашей коллегой, грузинской журналисткой, главным редактором Джем Ньюс такого издания, Маргарита Ахлидиани. И она рассказывала, слушайте, ну я иду в Тбилиси на работу, да, с утра, и чувствую себя, как будто я в России, потому что везде русская речь. Какую опасность видите вы? И, в принципе, можно ли противостоять вот этому наплыву российских граждан или российских туристов, как вы их называли?
Если это не туристы, я бы сказал, какое-то количество из них просто агенты ФСБ. Назовем все своими именами. Они в любой момент могут дестабилизировать Грузию. Путин уже сделал однажды заявление, что он будет тщательно следить за тем, как обходятся с русскоязычными так называемыми туристами в Грузии. Так что это одно из методов влияния на Грузию, нахлыв 500 тысяч русских, когда население Грузии 3,5 миллиона. Понимаете, это несет потенциальную опасность, и в любой момент может быть довольно взрывная ситуация в Грузии. К сожалению, грузинское правительство этому способствует, так как они сами являются коллаборантами и фактически политическим центром для них является Россия сейчас. Вот. Хотя громко они это сказать не могут, потому что грузинское суспильство довольно радикально против этого настроено. Так что ситуация довольно сложная, и она может превратиться в неуправляемые процессы в любой момент.
Ну вот, если мы уже затронули тему грузинского правительства, мы же видели факт того, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, он посетил Абхазию, ну вот, да, как раз страну, оккупированную Россией, незаконное формирование на территории Грузии. Есть ощущение, что это и был плевок, ну вот, непосредственно в лицо этому грузинскому правительству, в том смысле, что вот, смотрите, миньон Путина спокойно ездит в Абхазию, что-то там с каким-то их так называемым президентом разговаривает. Ага. Что это означает? Вот что ж дальше ждать от таких вещей?
Это означает одно, что Россия все-таки, даже имея грузинское правительство как партнера в данном случае, оно его не учитывает и не учитывает его мнение. Оно ведет себя так, как чувствует нужным в конкретный момент. Так что я думаю, любые договоренности грузинского правительства с Россией, они будут нелегитимными. И Россия будет располагать своими ресурсами и политикой так, как нужно ей. Так что появление Лукашенко меня абсолютно не удивило, так как они стараются сделать конгломерат оккупированных республик. Это ДНР, ЛНР, Абхазия, Цхинвали и так далее. То есть они пытаются создать такую оккупированную часть, которую они смогут использовать в войне против Украины.
Как, что должно произойти, чтобы правительство Грузии наконец-то начало адекватно реагировать на вот такие угрозы по отношению к своей стране?
Ну, должно поменяться правительство Грузии. Это единственное, что может случиться, чтобы были политические изменения. Данное правительство, оно практически, ну, управляется человеком, который один из самых больших участников «Газпрома». Ну, естественно, он лоббирует свои финансовые интересы больше, чем интересы Грузии. Это один олигарх, который практически на протяжении 10 лет испортил все реформы, которые прошли в Грузии на протяжении предыдущих 10 лет. Так что ничего неестественного сейчас не происходит. Грузия может освободиться в единственном случае, если Украина выиграет эту войну. И каждый грузин должен понимать, что сегодня это не война Украины, это война и Грузии. И в первую очередь Грузии, потому что в Грузии точно такие же проблемы. И во вторую очередь это война всего цивилизованного мира против варварства.
Мамука, еще одну вещь хочу у вас спросить. Понимаешь, это вопрос непростой, да, мы говорим действительно о Южной Осетии, Абхазии, оккупированных территориях Грузии. Мы, можно привести такой пример. Есть белорусский легион, белорусский полк Костуся Калиновского, и вот они, например, ставят себе две цели. Ну, первая цель – это, значит, выгнать российских оккупантов с территории Украины, а дальше все-таки освобождать Беларусь, да, и избавлять ее от вот этого диктаторского режима Лукашенко. Вот если говорить про грузинский легион, если вы можете об этом говорить, возможно, вы, ну, я думаю, вы об этом думали, размышляли, возможно ли все-таки силовое решение в Грузии вот этих территорий?
Это было бы возможно в том случае, если бы, или нужно было бы для Грузии в том случае, если бы грузинское общество было бы так же парализовано, как и белорусское общество. Грузия провоевала за свою независимость несколько раз после развала Советского Союза, и Грузии не нужна война. Грузия вполне может освободиться от данного человека, который практически сидит на Грузии сегодня, от Иванишвили, политическими изменениями. Грузии не нужны силовые методы для этого, так как все общество оно направлено в одно русло. Только политическая верхушка говорит о другом. Понимаете? И в Грузии это будет довольно легко сделать, если будет санкционирован данный олигарх, который сегодня управляет Грузией, и он начнет просто терять финансы. И для него не станет выгодно больше быть в Грузии. Вот что может повлиять сегодня на Грузию более, чем начало войны за оккупированные территории. То, что касается самих оккупированных территорий, я думаю, они очень быстро освободятся после того, как мы выиграем и завершим войну в Украине и деоккупируем Украину. Так что это взаимосвязанные процессы, и потому грузинских добровольцев сегодня в Украине больше, чем всех иностранцев вместе взятых, понимаете? Так что, я думаю, победа не за горой, и Грузия скоро сможет политическим путем разрешить тот конфликт, который есть на ее территории.
Ну, Мука, действительно, мы очень четко здесь в Украине, да, разделяем граждан Грузии и правительство Грузии. И точно знаем, что граждане Грузии нас поддерживают, они за Украину. Очень благодарны в том числе и грузинскому легиону за то, что он воюет на нашей стороне. Благодарен вам за это интервью. Берегите себя. Мамука Мамулашвили, керівник грузинського легіону, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали і ситуацію на фронтах. Ми знаємо, що грузинський легіон приймав участь у тому числі у звільненні Лиману. От тільки що нам казав наш спікер Мамука Мамулашвілі про те, що зараз грузинський легіон знаходиться, його частини, його підрозділи знаходяться і на сході, і також на півдні нашої країни. Говорили про те, що відбувається у Грузії. Звісно, що є велике занепокоєння через ту величезну кількість росіян, які туди приїздять, нібито вони втікають від повісток, від цього призову, так, мобілізації. Але також ми маємо розуміти, і нам це тільки що підтвердив наш спікер, що частина з них можуть бути представниками силових органів Росії, які можуть дестабілізувати цю країну. Нам здається, що це велика небезпека.